Добрый вечер, уважаемым слушателям Аюрведа Радио. У нас начинается прямой эфир, и у нас наконец-то появляется долгожданный Дмитрий Высоцкий. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давно вас не слышно было, целых 3 недели вот как-то не ощущалось эфиров с вами, поэтому мы очень рады вас снова слышать в эту среду.
Я тоже очень рад быть с вами в эту среду, так что давайте, может быть, начнем.
Хорошо. А к нам уже пришло несколько вопросов. Я зачитываю первый. Вот, например, Светлана пишет: «Скажите, пожалуйста, почему в ведической традиции так важно иметь мужчине сына? И чем грозит, если у него этого сына не будет? Дело в том, что нам уже 37 лет, куча заболеваний, 2 дочери, а муж прочитал описание предыдущего экадыша, и у него развилась депрессия. Жизнь прошла даром, раз сына нет». А я боюсь заводить ребенка. Со вторым ребенком был гестационный сахарный диабет, и вероятность того, что мы с ребенком будем здоровы, и то, что родится мальчик, мала. И еще, что вы можете сказать о яге, которую проводят на 3-м месяце беременности по перемене пола ребенка? Она работает на 100%, интересуется Светлана.
Да, спасибо большое, Светлана. Проще по поводу яги, по перемене пола ребенка, честно говоря, я даже не слышал ни разу такого. Вот, впервые от вас слышу. Но я не думаю, что это такая необходимость есть, менять пол, чтобы именно мальчик был. В этом нет большой необходимости, потому что на самом деле цель мужчины не в том, чтобы родить ребенка, построить дом, посадить дерево, она не в этом заключается. Она заключается в том, чтобы привести свою семью к духовности, к самосознанию, вот, поставить их на этот путь, вот, помочь стабилизироваться в этом пути и достичь какого-то совершенства. В этом заключается цель мужчины. Это как бы самая высшая цель. Поэтому если мужчина занимается этими вещами, то он, можно сказать, успешный. Вот. По поводу того, что, например, делать какие-то яги, например, во время беременности, это очень хорошо. То есть таким образом вы улучшаете будущее своего ребенка. Вот, даете определенный код, как бы закодируете его в определенное направление, чтобы у него развивались хорошие качества, а плохие качества не развивались. Вот, чтобы у него было хорошее здоровье, чтобы его поддерживали высшие силы. Вот, но в таком ключе. То есть яги делать как нужно в любом случае. Не знаю насчет смены пола, но вообще яги хорошо сделать для ребенка, конечно же. Вот, поэтому я не думаю, что вашему мужу стоит переживать по этому поводу, что вот нет у него сына. Сын, да, в ведические времена говорилось так, что сын помогает отцу не попасть в адские миры. То есть он вытаскивает из адских миров. То есть он таким образом, при помощи своих аскез, при помощи своего какого-то благочестия, каких-то там определенных традиционных вещей, там были прописаны они в ведах, мог помочь отцу своему подняться, если он упал туда. Вот. Но я не думаю, что нужно уповать на сына. Нужно какие-то усилия самому прикладывать тоже. В этом главная задача. Поэтому отец должен сам прикладывать усилия и помочь своей семье, помогать своей семье. Это номер один задача. Вот. Поэтому давайте мы все-таки будем рассчитывать на себя, особенно для отцов. Я тоже отец. Я тоже полон решимости помочь своей семье, добиться какого-то результата. Вот, и прикладывать к этому усилия. Спасибо большое за вопрос.
А вот там речь шла о экадыше, который был недавно. И в описании этого экадыша говорилось, что у правителя, у царя не было сына, и поэтому он был очень опечален, как мне помнится. И, судя по всему, именно для правителей, для царей в ведические времена очень было актуально наличие сына, а в наше время, в общем-то, это... Что дочь, что сын, хорошо, по-моему.
Ну, сын для правителя, это понятно, почему. Нужен необходим наследник.
Да,
должен
да.
быть наследник престола, понимаете? То есть нужно необходимо... В ведические времена люди понимали, что должен быть продолжатель рода или наследник. Та личность, которая примет эстафету своего отца, которая будет заботиться о своих подданных, которая будет развивать благосостояние своего государства, защищать его от врагов каких-то. Ну и так далее. То есть необходим был сын, то есть, поэтому правители ждали своего сына. Но также в ведах есть варианты, когда, например, один из правителей, его звали Бхарата, он выбрал не своего сына наследником, а совершенно чужого сына выбрал. То есть он как бы назначил его приемным сыном и сделал его царем после этого. Потому что у того человека были выше качества. И так Пхарта был назначен на царство. Вот. Так что, видите, нет такой как бы сильной необходимости. То есть у царей это понятно, там есть одна вещь. То есть цари, они заботятся не только о своей семье, но еще и о государстве заботятся. Ну, в нашем случае, видите, нет такой необходимости. У нас даже президент переизбирается постоянно. Вот, не пожизненно выбирают.
Спасибо вам за ответ. А я вот о чем хочу сказать. Как обычно, мне нужно об этом говорить, что на вопросы отвечает Дмитрий Высоцкий, а вопросы присылаете вы. Фактически на любую тему мы можем поговорить, и наша беседа называется «Давайте поговорим о». Присылайте те вопросы, которые вас интересуют, нам на e-mail radio@torsunov.ru, а также дозванивайтесь через Skype. Аюрведа Радио пишется слитно, это наш логин. Милости просим в прямой эфир. Я зачитываю вопрос от Василисы. Василиса пишет: «Я хожу в церковь, повторяю про себя молитвы, благодарю Бога за помощь мне, но это получается у меня как-то неестественно, не очень искренне, наверное, не от всей души. И вопрос, как прийти к Богу?»
Да, это очень хороший вопрос. Я думаю, что вы придете к Богу, потому что у вас есть желание прийти к Нему. То есть Господь помогает всегда всем людям, которые искренне хотят прийти к Нему, обрести все необходимое для этого на этом пути. Вот. То, что вы читаете молитвы, это очень хорошо, то есть вы обращаетесь к Богу. Но где-то какое-то, может быть, чувство возникает у вас, что вы, может быть, совсем как бы не искренне, да, как вы говорите. Что где-то, может быть, вы не можете свое сердце открыть. Вот. Но это не касательно только Бога, например. Да, это вообще как бы человек современный, он имеет закрытое сердце, потому что много очень происходило в жизни ситуаций, которые закрывают сердце. А какие-то оскорбления были совершены в наш адрес, там, и мы кого-то оскорбляли, и кто-то, может быть, плевал нам в душу, или как-то, знаете, когда мы боимся всего окружающего мира нас, когда много злых людей, когда так вот, знаете, такая бывает атмосфера не очень негативная, бывает даже в семье такая атмосфера напряженная. Вот, и сердце закрывается потихонечку у человека. И потом, когда мы уже хотим, искренне хотим открыть это сердце перед кем-то, перед Богом, там, либо перед духовным учителем, либо там, перед своим возлюбленным, то оказывается, что не так просто сделать, опять открыть его. То есть какие-то страхи есть, оно уже как бы спазмировалось, это сердце, не может открыться никак. Вот. Для этого существуют методы, это надо постепенно делать. То есть вот эта вот необходимость этого, она колоссальна, потому что открытие сердца вы обретете, с открытием сердца обретете вкус счастья. То есть счастье будет увеличиваться постоянно. Это необходимо делать, я с вами согласен абсолютно. Поэтому есть методика. Я, например, занимаюсь методикой, которая была описана в Ведах, вот, ведическая методика, которую дал 500 лет назад Господь Чайтанья, принес ее. И таким образом я чувствую, что у меня, например, это немножко получается. То есть немножко сердце мое стало более как бы открытое к своим близким, к своим родственникам и к самому Богу. Конечно же, я принимаю более, так сказать, чисто, принимаю чисто вот эти вот вибрации, какие-то эмоции. Вот. И, конечно же, ощущение счастья появилось в большей степени. Вот. Я в христианской традиции, это искренняя молитва, это общение с высокодуховными людьми, то есть какими-то вот, может быть, святыми какими-то людьми. Вот это есть методика определенная, то есть общение с ними, чтение священных писаний. То есть не просто даже чтение священных писаний, а именно осмысление священных писаний. Потому что вы должны понять определенную логику Иисуса Христа, например, то, что Иисус Христос изложил свое мучение, это была, она имеет свою логику определенную. Вы должны эту логику уловить и понять. Это очень важно. И когда эта логика будет понята вами, когда вы сможете эту логику применять на практике, и когда вы сможете ее на практике применять, тогда будет открываться ваше сердце потихонечку. То есть вы должны медитировать на тех людей, которые уже обладали этими качествами. Только таким образом сердце открывается. Спасибо вам большое за вопрос.
А вам спасибо за ответ. А к этой минуте у нас есть слушатель из Германии, который хочет лично с вами пообщаться, задать свой вопрос в прямом эфире.
Алло.
Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут.
Еще разок.
Алишер.
Угу, очень приятно, Дмитрий, вас слышать. Можете задавать свой вопрос.
Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Спасибо большое за, за такую прекрасную возможность задать вопрос. У меня, значит, вопрос такой. Дело в том, что в последнее время я решил изменить немножко свой режим и начал вставать в 5 утра. Вот. Раньше всегда вставал в 6 утра, то есть всего лишь подвинул на час. И мне так трудно получается, когда утром встать, что я даже не знаю, как это описать. То есть приходят всякие мысли на ум, чтобы как-то это дело отложить. Вот. Слушаю лекции каждый день, даже начал пить молоко вечером, чтобы очистить разум, да, как говорится. Но получается так, то, что из этих лекций помню утром только имя автора, потому что настолько вот я другой человек утром именно, в 5 часов утра. Вот. Потом, конечно, после души все возвращается на круги своя. Вот, значит, вопрос в этом. Неужели это так трудно, или же неужели настолько, ну, как говорится, невежественное сознание?
Ну, спасибо большое за вопрос. Я вот вижу как бы два направления ответа на этот вопрос. Первое, это, во-первых, у каждого человека есть определенный свой биоритм. Поэтому вам можно попробовать не только, например, на час, там, в 5 часов вставать, а попробуйте сдвинуть еще на полчаса, например, пол пятого вставать. Либо же пол шестого вставать. То есть как бы немножко порегулируйте этим вот временем. Может быть, вы попадаете в какую-то нехорошую фазу своего сна. И поэтому вам тяжело глаза открыть, тяжело подниматься. Вот. Второй момент, конечно же, что человек, который никогда не вставал рано, у него есть он... как бы зависимость от определенной гуны есть. И эту гуну надо поменять. То есть вкус меняется у вас. Это нужно просто протерпеть. Немножко потерпеть немножко, и тогда у вас разовьется вкус, и вам будет легко вставать. Вы-то станете нормально ложиться вовремя, то есть немножко пораньше будете ложиться, вот, и пораньше будете вставать. И все, сдвинется все это. Тогда, и вы будете уже сами просыпаться, уже без будильника будете просыпаться, и тогда у вас будет ясная голова, свежая, вам будет хотеться встать уже, хотеться позаниматься какой-то деятельностью, уже послушать какие-то лекции, может быть, или какой-то духовной практикой позаниматься, мантры почитать или чем-то еще. То есть это просто вы обретете вкус. Вам нужно, чтобы ваш организм перестроился во времени. Вот. И я вам порекомендую таким образом немножко, может быть, поиграть времени. Может быть, не прямо там вот в 5 часов вставать, а там без 20, или там без, или в половину пятого, там, или там без 15. Попробуйте, посмотрите, когда вам легче будет просыпаться. Потому что бывает, это тоже зависит. Бывает, например, мы с полпятого встаем легко, а в 5 уже не можем встать. Такое тоже бывает. Попробуйте. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо вам.
Интересная рекомендация. Спасибо нашему слушателю за звонок, а Дмитрию за ответ. Мы переходим к следующему письму. Нам написала Марина, насколько я поняла, по просьбе своей подруги Евгении. Итак, ситуация, которая сложилась у Евгении. Живем вместе с молодым человеком уже больше года, и все это время мужчина не работает. С предыдущей работы уволили, после этого не может найти работу по душе. Сам он ждет момента продажи недвижимости, чтобы получить деньги и начать свой бизнес. Есть подработки, так что на минимальные расходы типа еды ему хватает. Сама не работала почти полгода, но это не стало для него стимулом к действию. Вышла на работу. Пока я на работе, готовкой и уборкой занимается он. Кажется, что мы поменялись местами в своих обязанностях. Как помочь ему, как правильно мне вести себя в этой ситуации?
Да, спасибо большое за вопрос. Дело в том, что разные причины бывают такого поведения мужчины. Первое, это просто какая-то лень элементарная. То есть человеку лень просто выходить. Или он привык уже каким-то образом самостоятельно работать. Вот, зависеть, распоряжаться своим временем. И трудно очень кому-то подчиняться. Трудно в коллективе каком-то быть, не на лидирующих ролях. Ну вот, может быть, такая причина может быть. Вот. Второй момент, если просто бывает, действительно не попадается такая работа, которая хороша была бы. Но в этом случае необходимо принять любую работу, которая есть. Вот. И потом постепенно подыскивать такую работу, которая больше нравится. То есть не должно быть в семье, не должно быть провалов каких-то финансовых. То есть он должен заботиться о своей жене, о своих там, детях, если необходимость такая, если есть дети, есть, конечно. Вот. Поэтому постепенный процесс должен быть, не резкий. Вот мы не должны ждать у моря погоды, мы должны действовать уже. Вот мы работаем сейчас, получаем зарплату и в то же время подыскиваем работу ту, которая нам ближе по душе, например. То есть это правильный подход такой должен быть. Как помочь такому человеку? Но женщина действует через вдохновение. То есть она его должна, вы должны вдохновлять уже своего. Таким образом, чтобы он чувствовал в себе какие-то силы, чтобы он пытался реализовать свой потенциал внутренний, чтобы у него появилась внутренняя сила для реализации этого потенциала. Вот. Очень важно, например, женщина часто не знает, как это сделать, как вдохновить мужчину. Первый этап – это нужно просто мужчине такому сказать, или как бы потихоньку так вот описывать того мужчину, который, идеального мужчину, которого вы хотели бы иметь рядом с собой. Он должен иметь представление об этом мужчине. То есть таким образом, если он вас любит, если он дорожит вами, он будет стараться соответствовать этому идеальному идеалу. То есть он будет стремиться к нему хотя бы, как минимум. Вот. Второй момент, нужно говорить, что именно ты такой у меня. Ты у меня замечательный, я в тебя верю. Ты, может, сейчас вот как бы не реализовался еще. У тебя еще. Но у тебя сильный потенциал, богатый потенциал. Ты все сможешь преодолеть, любые трудности, я в тебя верю. Вот так вот, в таком ключе надо разговаривать, объяснять. Мужчина очень сильно зависит от мнения женщины, очень сильно зависит от вашего настроения, от вашего отношения к нему. Если вы будете к нему подходить таким образом, то внутри у него возникнет сильное желание как-то вот изменить эту ситуацию. У него появится уверенность в себе, вот, и ему будет легче продвигаться на его пути. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо вам за ответ. А вот такой интересный вопрос пришел. Могли бы вы в данном случае что-то посоветовать? Пишут нам, у меня обнаружили миому матки, доброкачественную опухоль. С какими грехами связано данное заболевание и как его можно излечить? Также у меня миопия высокой степени. С чем связано данное заболевание? Какие черты характера надо в себе развивать, чтобы в следующей жизни данного заболевания не было?
Ну да, это я, честно говоря, не врач юридический. Это нужно к Вилме можно обратиться. Есть такие, там они как раз заболевания, связанные с характером, с чертами характера определенного. Вот. Но, знаете, это на самом деле может быть трудно будет, труднодостижимое такое дело. Вот именно таким путем идти. Я бы вам порекомендовал просто вот все отбросить от себя и просто заниматься духовной практикой по близкой вам методике. То есть надо прямо вот углубиться в нее и не обращать на это внимания, на все остальное. Все остальное, когда у вас начнется меняться характер, когда вы обретете любовь к Богу, все станет неважным. Вот. И Господь Читания говорил, что никакой нет необходимости оставаться в этой жизни, ну, в следующей жизни, оставаться на земле, например, или где-то вообще в материальном мире. Он предлагал нам уйти вообще в духовный мир и не больше не испытывать никаких трудностей, беспокойств, страданий. Все, оставить все здесь. Не надо, ничего не нужно здесь. Поэтому, может быть, такой лучший способ выбрать вам. Вот. То любые опухоли – это как накопление, то есть отчасти где-то наша жадность проявляется, то есть в чем-то мы, и желание для себя, то есть это эгоизм, желание для себя что-то делать. Вот, надо с эгоизмом работать, конечно, для духовной практики это необходимо, для того, чтобы вы изменили течение своей болезни, это тоже необходимо, то есть в любом случае все страдания от ложного эго у нас идут, поэтому нужно работать с ложным эго. Вот, если более конкретно хотите какую-то рекомендацию получить именно по вашей проблеме, найдите аюрведического доктора, например, или же почитайте в книгах соответствующих. Спасибо большое.
Спасибо. К этому моменту я хочу подключить еще одну нашу слушательницу, которая написала нам несколько минут назад о том, что хочет она попасть к нам в эфир. И если она сейчас возьмет трубочку, то появится у нас в эфире. Вот, похоже, так и произошло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы же в прямом эфире, задавайте свой вопрос Дмитрию, пожалуйста.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Олеся. Я хотела задать такой вопрос. у нас с мужем разные представления об отпуске, об отдыхе. И вот я хотела спросить, с ведической точки зрения, должны ли муж с женой отдыхать вместе? Или вот мне кажется, что лучше на недельку побыть друг от друга раздельно, как бы соскучиться. А муж наоборот говорит, что раз уж мы живем в семье, отпуск у нас должен быть обязательно семейный. Вот хотелось бы услышать ваше мнение.
Да, спасибо вам большое за ваш вопрос. Действительно, возникает сейчас очень много мужей и жен отдыхают по отдельности. Один на Красном море, другой на Средиземном море. Вот. Но это не очень благоприятно в наше время. Потому что слишком много искушений, слишком много соблазнов. Вот. Мужчине, может быть, хочется как-то оторваться в сторону алкоголя, либо в сторону других женщин. Вот, женщине тоже, может, хочется как-то так вот блеснуть на публике. Вот, но я не думаю, что благоприятно. Если вы вместе находитесь, муж с женой, то нужно везде вместе ходить. То есть вы, муж и жена, это один организм, единый. Вы же не можете поехать без руки, например, в отпуск, или без ноги. А еще лучше без головы. Вот, поэтому ездите лучше вместе везде. Развивайте эти отношения, понимаете? Не должно такого быть в семье, чтобы вы друг от друга уставали. Чтобы вы не шли друг от друга на уступки какие-то, чтобы не было понимания. То есть это говорит о том, что у вас не хватает этих вещей между вами. Вам нужно именно работать над ними, у вас есть над чем работать. И на отдыхе это делать легче, кстати говоря, вместе.
Спасибо вот. Большое.
Поэтому лучше вместе езжайте, не надо по отдельности ездить, не надо, я не рекомендую это делать. Пускай это будет вместе, чтобы вы развиваете отношения свои, углубляете их, развиваете друг другу любовь большую, вот, и тогда все у вас получится, все будет замечательно. Спасибо большое.
Спасибо вам за звонок. Мы продолжаем наш эфир. Кстати, наши слушатели, которых вы слушали, попали в эфир у нас через скайп. Вы также можете это сделать. У нас логин не изменился, Аюрведа Радио пишется слитно. Также можете прислать свой вопрос в письменном виде. В таком случае присылайте его на email radio@tarsunov.ru. Я его зачитаю, а Дмитрий Высоцкий ответит. Мы продолжаем наш эфир. Это Аюрведа Радио. Я зачитываю вопрос от Светланы. Пишет она, во многих источниках говорится, что пища, пролежавшая 3 часа, является невежественной. Ко всей ли пище это относится? Например, взять тоже молоко. Вряд ли его все пьют парным. Фрукты мы тоже едим с рынка. Выпечка, да и просто супы. Получается, что все продукты, которые мы едим, в невежестве. Я встаю в 5 утра, чтобы мужу приготовить обед и завтрак. А получается, что в обед в 12 часов эту пищу уже есть нельзя? Есть ли разница между борщом, который я сварила из растительной пищи в 7 утра, мясом и чесноком, если все это употребляется в 12 часов дня? Ведь получается, вся эта пища одинаково принадлежит гуне невежества. Вот так вот такой вопрос от Светланы пришел.
Да, хороший вопрос, непростой. Да, в ведические времена действительно пища считалась уже не свежей, как после 3 часов. Но в наше время это не подходит критерий. Потому что практически у нас молоко, оно может лежать там, не знаю, месяцами. Ну, неделями точно может лежать. Вот. И молоко, и другие фрукты, это уже не те фрукты, которые были в те времена. В те ведические времена любой фрукт, он обладал огромным запасом праны, запасом энергии для человека. То есть человек съедал, например, яблоко и был сыт весь день. То есть очень огромный был запас этого праны, жизненной силы в этом фрукте. Сейчас все утратило свою силу, в том числе и человек утратил силу, и фрукты, и овощи. Все утрачивает свою силу. Поэтому даже сейчас людей находят, когда раскапывают там через какое-то время могилы, уже там после 20 лет, по-моему, откапывают могилы, то очень много людей, которые как бы законсервированы, находятся в этих могилах. То есть мы едим такие продукты, которые консервируют людей. Очень много консервантов. Вот поэтому лучше обратить внимание на хорошие продукты, качественные. Посмотреть, где это можно. Если молоко пить, то надо выбирать. Даже парное молоко надо выбирать хозяйку или корову выбирать, которая дает это молоко. Потому что коровы бывают тоже разные, там и обращение с коровами бывает тоже разное. нужно искать ту корову, которая была бы имела бы спокойный образ жизни, там, не думала, что ее там зарежут завтра. Вот, поэтому такое молоко тоже будет соответствующим качествами обладать. Поэтому лучше выбирайте хорошие продукты. Вот на этом сконцентрируйтесь. Не нужно думать про эти 3 часа. Я у нас, например, жена мне тоже готовит там борщи, и мы там едим в течение целого дня, например. Даже бывает на следующий день тоже едим борщи. Но это не так страшно. То есть не думайте, что это прямо ужасно там и страшно, и вы после этого не сможете никуда продвигаться. Другое дело, что отказаться от мяса, например, от каких-то продуктов отказаться, которые находятся в гуле невежества. Например, там рыба, мясо, яйца, там, или лук, чеснок, например, там вот эти вот вещи. Вот от них отказаться – это более важно. Именно это препятствует духовному развитию. Это препятствует изменению сознания, изменению качеств ваших, там, открытию сердца. Вот именно это. Вот. А 3 часа – это не настолько большая проблема. Поэтому не сильно заморачивайтесь в этом направлении. Просто, скорее всего, вот, лучше откажитесь от этих продуктов негативных. Вот. И будет все хорошо у вас. Спасибо большое.
Спасибо и вам. А далее у нас пришло письмо очень большое. Татьяна описала всю свою жизненную ситуацию. Похоже, я прочитаю только первых 2 абзаца, но из которых уже понятно, какая проблема беспокоит Татьяну. И так она пишет. «У меня большая проблема в семейных отношениях. Я кричу на ребенка. С виду я вся такая паинька, вежливая, тихая. Взрослые меня любят, на работе уважают. Лекции слушаю и по воспитанию детей, и по обязанностям в семье и по режиму дня. Многое реализую, стараюсь соблюдать свое место жены в доме, режим, мясо почти не ем. В уме понимаю это все. Иногда даже получается себя вести с пониманием, что это мой ребенок, он многого не осознает, что он еще маленький и мало что понимает. Но кричать я начинаю, когда сын, а ему 5 лет, начинает сам кричать. А кричит он в основном от того, что что-то не по его. Я ему объясняю, почему именно это нельзя, а он в это время орет. Я мгновенно свирепею и тоже ору. А чтобы он услышал, кричать нужно громче его, а это очень непросто. Меня выводит из себя то, что он не слушает. Как быть в такой ситуации?
Да, серьезная проблема. Нужно тренировать голосовые связки. Громче кричать, чем ваш ребенок. Очень серьезная проблема, как переключать его. Но если серьезно говорить, то вам нужно поменять установку, умонастроение, подход к ребенку. Мой опыт показывает таким образом, я так действую обычно. Когда, например, мой ребенок плачет, он добивается, например, руку тянет к чему-то, чего нельзя, например, брать. Вот, я не хочу ему давать это, например, да? И он начинает кричать и нервничать. Я тогда делаю, беру его руку, просто ловлю и целую ее, например, эту руку. И говорю, ты мой хороший, ты мой самый замечательный. То есть я начинаю его хвалить наоборот. Я его не ругаю, я его хвалю. Вот. То есть в другую сторону совершенно. Если, например, то есть ребенок должен видеть, что вы любите его. Ребенок очень хочет находиться в центре внимания. Особенно в центре внимания своих родителей. Вот, и он многие вещи делает только потому, что он хочет быть в центре внимания. Например, мы говорим ребенку, не суй пальцы в розетку. Но когда мы говорим ему, не суй пальцы в розетку, мы начинаем бегать сразу же, когда он там подходит к этой розетке. Мы начинаем бегать, суетиться сразу же, бросаем все свои дела. И ребенку нравится это настроение, что все бросили ради него. Поэтому он сейчас тоже подходит опять к этой розетке, не для того, чтобы туда засунуть, не потому, что ему очень интересна эта розетка, а именно потому, что к нему повышенное внимание. Поэтому, если может быть причина в том, что просто ваш ребенок нуждается в вашем внимании. Вот. Просто обратите на него внимание. Будьте к нему мягче, обратитесь к нему с любовью просто-напросто. И все. Я думаю, что эта проблема может решиться. Вот. Если он здоровый психологически у вас ребенок, то все будет хорошо, все нормализуется у вас.
Спасибо за ответ. У нас далее еще один вопросик есть пока на этот момент. Он пришел из Луцка, это на Украине, и пишет нам Татьяна. Как правильно готовить еду умершим? Что это дает умершему человеку? И что дает тому, кто приготовил ее?
Ну, дело в том, что мы каким-то образом связаны с умершими людьми. Это либо наши родственники, либо наши друзья. То есть есть какая-то связь у нас с ними. Поэтому сам умерший человек не может приготовить пищу, например, и осветить ее, эту пищу, не может сделать это. Но принимать эту пищу он может, то есть он тонкую прану забирает этой пищи, питается тонкой праной, как бы всасывает ее в себя. Вот. И поэтому, если она, эта пища, хорошая освященная пища, то у него также меняется сознание. Вот сознание, оно позволяет человеку получить более лучшее рождение, например. Либо хотя бы даже то, что умерший человек, попадая в такую ситуацию, когда он умирает, в тонком теле находится, и он испытывает все те же потребности, которые он при жизни испытывал. То есть голод, может, или холодно ему, там, или что-то еще может испытывать. Вот. Какой крайний дискомфорт. То, что обычно эти люди расстраиваются, потому что их никто не замечает, они как бы находятся среди нас здесь, но никто их не слышит. Вот. И для них это очень болезненно. И когда вы думаете о них, когда вы даете им еще такие вот, кормите их пищей, например, да, думаете, медитируете на них, может быть, разговариваете с ними, то это помогает им. Вот для перехода следующего рождения. Вот, это помогает. Это, конечно же, улучшает карму семейную необходимую. Если, например, это ваш родственник, то семейную карму тоже улучшается. Потому что семейная карма, она состоит из отношений внутри семьи, между всеми родственниками. И таким образом вы, улучшая отношения с этим родственником, который был у вас, ушел, вы также улучшаете карму своей семьи. То есть это очень благоприятно. Нужно помогать друг другу. Это помощь тем людям, которым сейчас непросто, которые находятся сейчас в тонком мире, которые уже ушли из этого, как бы вот, грубого мира ушли, а там еще не пристали никуда. Поэтому, ну, это благоприятно, например, для тех, которые вот недавно умерли, там, 40, до 40 дней. Вот, если человек уже давно умер, там, много лет назад, то в любом случае сохранить отношения с этим человеком или улучшить отношения можно таким образом. То есть можно какие-то яги заказывать, там, какие-то поминальные панихиды, например, какие-то делать тоже можно. Ну, там есть в разных традициях, есть разные способы. То есть нужно помнить делать эти вещи, потому что вот эта связь, она все равно есть между нами, тонкая связь, она остается. Мы помним же этих людей, поэтому связь у нас есть с ними. И до тех пор, пока мы будем помнить, и чем лучше мы будем помнить о них, чем будет, тем лучше будут у нас, как бы, отношения в будущем, кармические связи эти наши в будущем. Потому что обычно родственники не рождаются где-то рядом друг с другом. Вот, если он был папой вашим, он может родиться вашим внуком там, или вашим сыном, или быть племянником, либо там кем-то еще, кем угодно. То есть рядышком где-то будут рождаться эти люди, рождаются. И эти отношения, они, конечно же, будут опять выплывать, вылезать. Те недостатки в отношениях, которые были, они опять вылезут по новой. В другом уже ракурсе просто. Поэтому лучше, конечно же, вот думать о этих, пытаться улучшить эти отношения, которые были. Даже с умершим человеком. Пытаться простить ему все какие-то обиды, самому попросить прощения у него. То есть в таком ракурсе надо действовать. Правильное умонастроение должно быть. Спасибо большое.
Спасибо вам за рекомендации. В это время к нам пришло еще два вопроса. Вот Людмила пишет: «У меня маленький ребенок, девочка, ей 2 года и 9 месяцев. Пора отдавать в детский сад, но мне очень тяжело это делать. Кажется, что за ней будут плохо смотреть, что она будет болеть, что с ней что-то случится нехорошее. Хотя в глубине души я понимаю, что у нее своя судьба. И если что-то должно случиться плохое, то оно случится независимо от того, будет ли она в детском саду. Я даже думаю уволиться с работы и смотреть за ней еще пару лет. Все-таки, что же вы посоветуете, интересуется Людмила?»
Ну, я посоветую еще пару лет посмотреть за ней.
Угу, то есть это будет лучший вариант все-таки.
Ну, для детей, понимаете, что когда родители уходят в садике, ну, дети разные, конечно, бывают. Бывают, которые легко расстаются своими родителями, а есть, которые очень тяжело расстаются. Поэтому для них это очень большая травма. Психологическая травма очень серьезная. То есть их бросили к чужим людям совершенно незнакомым. Вот. Дело даже не в том, что плохо заботятся, это отдельный разговор. Там бывает всякое разное в детских садах. Там есть варианты, я слышал разные истории, жутковатые. Вот. Но даже не в этом дело. Если даже хороший будет садик, будет хорошее отношение воспитателей к вашему ребенку. Ну, вот. Но вот этот стресс, то, что он остается с вами, то, что вы его бросаете, он на всю жизнь потом останется у ребенка. Поэтому лучше, конечно, по возможности как можно дольше с ним вместе находиться. Кормить его грудью как можно дольше ребенка, чтобы он чувствовал контакт с мамой, с папой, что его любят, что о нем заботятся, что он не брошенный на произвол судьбы, что он всегда находится под защитой. Вот тогда дети вырастают с нормальной, здоровой психикой, они могут реализовать свой потенциал жизненный. Вот, они будут заботиться о своих родителях, ну и так далее, и так далее. То есть нужно вот этого, это очень много зависит от этого. То, что он не брошенный. Это вот прямо это самая практически основа, которая закладывается, психологическая основа ребенка закладывается в эти годы, в первые годы становления. Поэтому лучше, наверное, все-таки, ну, если есть такая возможность у вас, то лучше подольше находиться с ребенком.
А вы знаете, вы знаете, Дмитрий, вот я помню свою ситуацию, когда я была маленькая и ходила в садик, то я видела, как дети просто рыдают навзрыд, потому как мама их или папа задержались и не забрали их вовремя, очень переживают, и я вот никогда не могла этого понять. Вот я смотрела и не могла понять, почему же они так плачут, потому что мне лично было очень интересно со своими сверстниками и в садике, может быть, хороший был садик. Так что по своему опыту знаю, что такое может быть. Так вот, от чего это зависит, интересно? И могут ли родители распознать вот какие-то склонности своего ребенка, где ему будет комфортнее? Может быть, в садике будет неплохо? Как вы считаете?
Да, это сразу вы поймете. Когда вы отведете ребенка впервые в садик, сразу будет все понятно. Некоторые сразу же просто идут, бегут от родителей быстрее, лишь бы убежать. Им не нужны родители, они уже увидели других детей, побежали с ними играться, ему что-то интересно, все новое. Вот, и прекрасно себя чувствуют в этом. Но таких детей меньше. Большинство боятся выходить. Им страшно. Особенно страшно, когда, например, тонкая такая душевная организация у детей такие есть. Такие дети с тонкой душевной организацией. Им очень страшно. Новые перемены какие-то. Вот, они вот этого боятся всего. Поэтому с такими детьми лучше дольше. Ну, я говорю, попробовать надо. Дети разные бывают. Попробовать надо, посмотреть, как это будет. Угу. Если ребенок категорически не хочет никуда идти и боится, то лучше не травмировать его.
Хорошо, спасибо вам за ответ. Далее у нас еще парочка писем имеется. Вот пишет Юлия. Объясните, пожалуйста, ситуацию. Не знаю, как это воспринимать правильно. Если муж не живет вместе с женой 5-6 лет по причине какого-то конфликта, не знаю какого, и не знаю, кто был инициатором разъезда. У них есть совместный сын, 15 лет. Мужчина с ним часто общается и участвует в воспитании. Поддерживает ровные отношения с женой по телефону. Как я понимаю и как он говорит, у каждого из них своя жизнь. Официального развода нет. Когда спрашиваю, то сам считает себя разведенным. Спрашиваю, почему не оформляет официально развод, говорит, что это не обязательно, это ничего не меняет. Быть ли вместе с этим человеком? Быть вместе с ним – это грех? Он считается все-таки женатым или нет? Вот как вести себя правильно мне, интересуется Юля.
Да, спасибо большое за вопрос. Но вы прекрасно понимаете, и все радиослушатели, наверное, тоже прекрасно понимают, что семья – это не штамп в паспорте. Семья – это не штамп в паспорте. Это не какие-то формальности, которые мы, это отношения друг с другом. То есть этот штамп в паспорте нужен, конечно же, безусловно, потому что он таким образом защищает женщину. Вот, экономически хотя бы защищает, немножко, чуть-чуть буквально защищает. Но все-таки защита есть большая. Что в наших условиях, нашего современного мира, даже это очень хорошо, когда есть хоть какая-то защита небольшая даже, может быть. Вот. В данном случае, если они разошлись, какой-то ссорой, вот я уже говорил что, о том, что в семье главное две вещи. Всегда две вещи. Умение терпеть и умение прощать. Это основа любой семьи. Если вы это делать не будете, то семьи тоже не будет. Вот. И это все должно строиться, умение прощать и умение терпеть, строится на уважении друг к другу. То есть мы уважаем друг друга, мы выполняем свой долг перед друг другом. И также терпим и прощаем друг другу какие-то недостатки. В данном случае они поссорились с женой и не могут простить друг другу никак это. Ну, может, кто-то из них простил, например, а кто-то не простил. И поэтому они не вместе по этой причине. В этом может быть причина. Не смогли простить друг другу что-то. Какая-то, может, какая-то была измена там, или что-то еще было. Какие-то были слова, оскорбления какие-то были, может, сказаны. И теперь они как бы дуются друг на друга. Это уже будет плохая карма. То есть они будут уже... Вот, эти отношения не завершены правильно. Будут проблемы в этой стороне. То есть даже если вы, например, пришли сейчас к этому мужчине и будете с ним жить дальше, то вам нужно это учитывать. То есть отсюда может быть какая-то неприятность у вас с этой стороны. Вот. Но если он считает себя разведенным, если он считает, что он ушел уже, или жена от него ушла, например, а он живет теперь поэтому отдельно от нее, ну тогда, конечно, они уже считаете не разведенные, а считаете разведенные уже. То есть не муж и жена, реально. То есть надо смотреть по ситуации. Ситуация такая. Вот. Поэтому я бы советовал все-таки сначала этому мужчине завершить эти отношения до конца каким-то образом. Вот, потому что в противном случае у него и в новой семье будет проблемы будут. Вот, например, вы с ним живете, да, он не разведен со своей женой. Вы не получаете защиту необходимую от него, этого мужчины. Он говорит, нет необходимости с ней разводиться, да. Значит, он не хочет разводиться. Но как насчет вас? Готов он брать на себя защиту вас или нет? То есть очень много вопросов возникает сразу же, видите? Что и почему? Потому что отношения просто не завершены. У него с женой, он вроде бы живут они отдельно уже много лет, но отношения еще не завершены. Они просто разошлись в разные стороны, но отношения какие-то остались. Они, может быть, негативную окраску приобрели сейчас, но они остались все равно. Эту ситуацию надо разрулить сначала, решить ее, а потом уже приступать к новым отношениям каким-то.
А как женщина должна себя вести? Она должна поставить ультиматум ему или как быть?
Ну, ультиматум еще никогда никому не помогал, на самом деле. Потому что ультиматум вызывает только гнев и раздражение сильное. Поэтому нужно просто, может быть, как-то по-доброму поговорить, спросить, какие планы. Вот, и объяснить ситуацию свою. Надо сказать, что я должна чувствовать себя защищенной. А если у вас ребенок родится, что будет дальше? А чье имя он будет носить? Чью фамилию он будет носить? А как вот, если, например, он от вас уйдет тоже, будет он алименты платить вам или не будет платить? Понимаете? Много чего возникает вопросов. Где вы будете жить? Какое наследство он оставит своему ребенку, который будет от вас, например? Ну, возникает масса вопросов. Поэтому нужно сказать, что я хочу быть защищенной. Там. Вы говорите, что вот я хотел бы, чтобы ты меня защищал. Вот, если ты меня любишь на самом деле, если ты хочешь быть со мной, то как ты меня будешь защищать? Ты мне объясни просто, я не понимаю этого. Пускай он расскажет свой план. Но в любом случае, как бы ему было бы необходимо, самое лучшее, это эту ситуацию сначала своей семьей решить. Потому что у нас проблемы, которые нерешенные, знаете, вот как вот, если мы учимся, например, в институте, там зачет не сдал, тут какой-то коллоквиум не сдал, там что-то еще не сдал. Это накапливается потом вместе, все понимаете, к экзаменам ты выходишь, у тебя головная, вот такая голова квадратная. То есть много чего не сдано у тебя, накопилось, понимаете, накопилось нерешенных проблем. Вот он сейчас накапливает эти проблемы, он их не решает. А их надо решать, потому что иначе вы не сможете сдать экзамен и получить свой долгожданный отпуск, например, да? Это сложно будет, поэтому надо решать все проблемы. Мужчина – это качество мужчины, он обязан решать проблемы. И не только свои, а и близких своих женщин тоже решать. То есть обязанность, проблемы жены должен решать. Проблемы детей своих должен решать также. Это его обязанность. Вот если он не решает эти проблемы, значит, надо подумать, насколько он ответственный человек. Может быть, вам нужен вам такой неответственный человек или не нужен, как вы готовы с ним таким жить человеком или нет. Смотрите внимательней за мужчинами. Смотрите, за женщине необходимо для того, чтобы создавать семью, необходимо очень внимательно смотреть за мужчинами, какие качества этих мужчин. Потому что вы можете оказаться в очень плохой ситуации. Если мужчина обманывает свою жену, например, с вами, и вы хотите с ним создать семью, то нет никакой гарантии, что он не будет и вас обманывать также. То есть это показатель того, что он нечестный человек. То есть вы не будете застрахованы от этих вещей. То есть надо прекрасно понимать. У женщины есть такое понимание. Она просто бывает себя переубеждает в этом во всем. Она доказывает себе, что нет, со мной будет по-другому, там, иначе. Но она сама понимает, что нет, именно так же будет, как и с женой было. Потому что это, говорит, о качествах человека. И неважно, какая женщина рядом с ним. Неважно. Он в эти качества будет все равно вылезать у него в негативные. Если он не ответственный, он будет с другой женщиной неответственный. Если он обманщик, обманывает свою жену, то он и другую жену будет свою обманывать. Вот. Поэтому необходимо женщине очень внимательно следить, смотреть, изучать мужчину, может быть, где-то даже. Вот. Прежде чем с ним строить отношения свои. Вот. Помогать, вдохновлять его, чтобы человек пытался или хотел, имел желание измениться в лучшую сторону. Знаете, спрашивают меня, например, как избавиться от... Ну, были такие эфиры, когда спрашивают, как избавиться, помочь человеку избавиться, например, от алкогольной зависимости и от наркотической зависимости. Практически бесполезно помогать в этом случае, если человек сам не хочет избавиться. Человек должен сначала понять, что есть проблема, и он должен иметь огромное желание избавиться от этой проблемы. Вот тут нужна помощь. Тут, да, здесь можно работать с этим вот совсем. Дальше раздеваться. То есть можно поменять. То есть, если он сам захочет сильно очень это сделать. Но если он не хочет, вряд ли он поменяется. Вряд ли. Вы не сможете его заставить. Вот. Даже в концлагере люди и то не менялись, понимаете? Хотя там были жесткие, гораздо более жесткие условия. Поэтому очень сложно поменять человека. Он должен хотеть сам поменяться. А это очень сложно, это непростая работа. Это работа в целую жизнь. Поэтому будьте внимательны, смотрите внимательно на мужчин. Вот. Лучше в эти отношения я бы не рекомендовал бы кидаться в такие отношения, которые с мужчиной, у которого еще есть незавершенные отношения с кем-то еще. Это чревато все. Будете страдать сильно от этих отношений. Будет мучить ревность. Будет мучить какая-то, знаете, какое-то непонимание взаимное, какие-то еще вещи будут мучить много вас. Не создавайте себе мучения заранее сами. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам. И в Skype нам написала Елена из Канады. Она пишет, как убедить мужа отпустить меня на фестиваль «Благость» коллегу Торсунову. Муж считает, что я занимаюсь ерундой, изучая аюрведу, что напрасно трачу деньги и оставляю его одного. Со мной он ехать не хочет и про веды слушать не желает. Мне остановить свое развитие и послушать мужа или попытаться проломить ситуацию и уговорить его меня отпустить?
Но я думаю, скорее всего, вы неправильно его уговариваете. Он же не будет так активно, например, у женщины есть женская психология, там женские, например, маникюр, педикюр, шопинг, да, есть какие-то заморочки такие женские, есть мужские заморочки, там машины, там, не знаю, что-то еще, друзья там какие-то, ну, разные бывают тоже. То есть есть мужские заморочки, есть женские заморочки. Вот, вы скажите, ты же, мне это интересно, для меня это хорошо. Ты меня не понимаешь, может быть, это ерунда, может быть, ерунда. Но это та ерунда, которая меня делает женщиной. Я хочу быть женщиной, я хочу быть хорошей женой для тебя. Вот, и я на твою, если мы с тобой любим друг друга, если мы понимаем друг друга, почему тогда с тобой вместе не поехать туда? Ты не обязан ходить, знаете, лекции, там, что-то еще, ты можешь ходить купаться, там, загорать, там что-то еще делать, какими-то вещами, делами заниматься. Но мы будем с тобой вместе. И ты будешь видеть рядом с собой счастливую женщину, жену. Что для него важнее? Личные амбиции, либо счастливая жена рядом? Пускай выбор сделает. Вот, поэтому мы жену отпускаем педикюр делать, или маникюр, либо прическу сделать, отпускаем ее к парикмахеру. Либо отпускаем ее на шопинг какой-то, небольшой, может быть, шопинг. Чтобы она была там, женщина отдыхает в этих местах, набирается сил. Вот. И, например, если вы хотите, например, конечно, вы можете уговорить мужа своего. Надо просто тактику поменять. Как нужно уговаривать. Объясните, да, это мои женские просто, это моя заморочка женская просто. Я просто хочу, я там отдыхаю, я там набираю сил каких-то, понимаете. Я общаюсь там с людьми, которые мне интересны. Вот. А я тебя люблю, хочу, чтобы я со мной был. Рядышком был со мной. Ты можешь никуда не ходить, ничего не делать. Пожалуйста, это твое право. Но будь со мной. Ты же мой муж, ты же меня любишь. Я знаю, что меня любишь. Но мне очень было бы приятно, если ты рядышком был со мной, даже в этой ситуации. Скажи, я тебе не буду навязывать, я тебе ничего не буду там говорить, там пошли туда, послушай это. Ничего не будет, никакого давления не будет. Ты будешь заниматься тем, что захочешь сам. Но мне очень хочется, просто как каприз, пускай отнесется он к этому как к женскому капризу просто, элементарному.
Спасибо вам.
Я думаю, что стоит попытку сделать. Но если он будет прямо вот категорически настаивать на этом, категорически против, да, то, может быть, стоит отложить эту поездку. Потому что они два раза в год, это благость идет, да, два раза в год и каждый год. Поэтому вы можете на следующий год поехать там или на следующий раз поехать как-то туда. Ну, попробуйте, поговорите с ним еще. Может, вы сможете его убедить в этом. Спасибо большое.
Спасибо. У нас есть звоночек. Александр хочет с вами пообщаться в прямом эфире. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, можете задавать свой вопрос.
Ну, у меня такой вопрос. До того, как я начал заниматься ведами, у меня в семье возникли серьезные проблемы в взаимоотношениях. Ну, в принципе, это и подтолкнуло на развитие. И в течение 3 лет как бы отношения наладились, но когда как бы все еще было плохо, начали возникать отношения на стороне, как бы ничего на самом деле не было, но получается так, что с девушкой общаемся, и уже какие-то, можно сказать, обязательства возникли. И хотелось бы понять, как разорвать этот вот круг. Привязанность такая психологическая есть, хотя никакой близости как бы нету физически. Но как бы получается уже, что должна уже и быть. Но я как бы в семью направляю силы, как бы восстанавливаются отношения. И как-то такая вот ситуация непонятная. Не могу правильно как-то сориентироваться. Как правильно выйти из этой ситуации?
Угу, вопрос понятен, Александр, спасибо. Дмитрий, что вы...
Да, я думаю, что вы на правильном пути. То есть вы все правильно делаете. Сначала правильное у вас. Правильная идея ей существует. Мужчина всегда должен понимать, уметь ранжировать также проблемы. То есть это более важная проблема, это менее важная проблема, это первоочередная задача, это второстепенная задача. То есть надо уметь ранжировать. То есть семья для вас, жена, отношения с женой – это первоочередная задача. Всегда. Для того, чтобы улучшить отношения в семье, сохранить отношения, создать свою семью – сохранить свою семью, необходимо остальным всем пожертвовать. Поэтому если вот любые отношения на стороне, даже если там нету каких-то близостей между мужчиной и женщиной, все равно будет сказываться на отношениях в семье. Я вас уверяю, 100%. Поэтому лучше всего извиниться, может быть, как-то, или не знаю, ну, подумать, как это сделать, но нужно эти отношения завершить. Вы можете так прямо откровенно сказать, что для меня дорога моя семья, я хотел бы общаться, сохранить ее, хочу наладить отношения со своей женой, своими детьми. Они для меня очень важны, поэтому извини, я желаю тебе счастья, удачи, всего самого наилучшего, вот, но, к сожалению, мы с вами не сможем больше общаться. Надо разрывать эти отношения.
Почти так и сделал, я вышел на разговор с девушкой. Разговор, в принципе, в таком ключе и произошел, и как-то легче стало на самом деле после этого. Но еще остаточное явление как-то присутствует, так как работаем рядом, это накладывает отпечаток. Поменять работу только если, да, в этом плане.
Ну, вы знаете, просто вам необходимо научиться дистанцию держать необходимую. То есть вопрос в дистанции на самом деле. Вот. Часто мы как бы перешли какой-то порог отношений, и поэтому дистанция не получается внутри себя сохранить эту дистанцию, внутри себя. Вот. Ну поймите, что это чужой человек. То есть это чужой человек, это может быть чья-то жена будущая там, или там как-то. Вот так настроить себя нужно, по-серьезному. Вот. Относиться к ней нужно корректно, как по-доброму, корректно по-доброму относиться нужно, но в то же время держать дистанцию. Если чувствуете, что у вас есть какие-то чувства внутри еще остаются, да, то подальше дистанция должна быть, значит. Стараться поменьше не общаться, разговаривать, там, поздоровались, там, улыбнулись, поздоровались, пошли дальше, не общайтесь больше, не нужно разговаривать с ней, какие-то диалоги вести, там, или куда-то ходить курилку вместе, вот, или на обед ходить вместе, там, пообедать. Это не нужно делать. И вам нужно дистанцию увеличить просто-напросто. И постепенно у вас отношения эти разойдутся.
Угу, спасибо вам за рекомендации.
Вот. Строить отношения в семье, это более важно.
Спасибо, Дмитрий, Александру спасибо за звонок. У нас есть еще несколько вопросов. Светлана пишет, как можно избавиться от внутреннего диалога? Например, кто-то с кем-то плохо поступил, и я могу об этом думать неделями, тратя на это кучу времени, хотя от меня в данной ситуации ничего не зависит. Как этого избежать и направить энергию в свою семью?
Ну, вы можете задействовать это на благо, например, себе. Вы можете также, например, священные писания обдумывать. Или, например, какие-то еще вещи. То есть думать о Боге, например, также рассуждать. Но вот эти вот, то, что вы, например, какая-то была ссора, например, с кем-то, и вы потом думаете, как нужно было ответить правильно. То есть перемываете эту кости перемываете этому человеку, там, этой ситуации, там это все крутится в голове, крутится, зацикливается как бы, циклится все. Вот. То да, это не очень хорошо, потому что, скорее всего, у вас есть такая какая-то неуверенность в себе. То есть вы думаете, что вы, может быть, неправильно ответили, может быть, надо как-то было по-другому сказать. Вот. Или какой-то страх есть внутри. Вот, но вам нужно заниматься духовной практикой, также я рекомендую. То есть всем, похоже, рекомендована духовная практика, потому что духовная практика, она лишает человека страха. То есть человек становится бесстрашным. То есть проходят страхи. Страхи пройдут, пройдет необходимость кого-то обсуждать, кого-то защищаться каким-то образом таким. Эта неуверенность будет проходить вас тоже, так же. Вы станете пытайтесь задумываться о каких-то других вещах, думать о более возвышенных вещах. Не нужно это все мусолить в голове. Совершенно бессмысленно, действительно. Думайте, задействуйте это свою, вот эту привычку свою, думать о чем-то, обмусоливать. Например, если мы читаем Махабхарату, то там тоже есть отношения между, например, пандавами там, и кауравами. Вот, поэтому вы можете думать об этих отношениях. Думать об этих отношениях, вот это лучше будет для вас. Спасибо большое.
Угу, спасибо, интересный вариант вы предложили, здорово, действительно. Я смотрю, что у нас здесь с вопросами. Думала я, что это вопросик к нам пришел, а оказывается, это вам низкий поклон и благодарность от Анжелики из Канады. И я думаю, что не только от нее, и от всех наших слушателей, которые были в этот эфир с нами. Дмитрий, вам спасибо за это общение. Надеемся, с вами снова услышимся через неделю.
Обязательно, я пока никуда не собираюсь.
Отлично.
Так что мы будем с вами в ближайшее время точно.
Чудесно.
Вот, удачи вам, да. Удачи хочу пожелать всем радиослушателям. Хорошего лета, отдыхайте, пока хорошая погода. Купайтесь, набирайтесь сил, кушайте фрукты, побольше фруктов кушайте, чтобы витаминами запасайтесь на зиму. Вот. И хорошего вам настроения, всего самого наилучшего. Спасибо большое, оставайтесь с нами.
Спасибо и вам того же. До свидания.